эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях доктор политологии университета Зальцбурга, автор телеграм-канала «Камран Ликс», Камран Гасанов. Здравствуйте, Камран.
Приветствую, Анна.
Очень-очень рад вас слышать и видеть в нашей студии. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсуждать мы будем, естественно, всю самую свежую повестку, да, и предстоящую встречу, собственно, двух лидеров, которая должна состояться на Аляске 15 августа. Вот как вы думаете, ну, ваше личное мнение, почему именно Аляска?
Ну, я думаю, тут главным фактором было то, что все-таки президент России, если посмотреть на его официальные визиты, сначала СВО, он все-таки старается как-то недалеко отъезжать, да, от Москвы. Могли бы, в принципе, выбрать другие страны, да, мне кажется, ни один эксперт не угадал.
Вообще никто не угадал.
Все показывали
просто,
на Стамбул, на Эмираты, Рияд, и это было вполне обоснованно и разумно, да, потому что в Стамбуле, собственно, проходили российско-американские переговоры, даже два раунда, да, один в консульстве России, второй в консульстве Соединенных Штатов. В Рияде, собственно, была запущена, да, вся эта тема с урегулированием с представителями МИДа России и Госдепа. Ну и Объединенные Арабские Эмираты тоже частенько участвовали в различных обменах между Россией и Украиной и пытались играть миротворческую роль. И даже, кстати, Путин во время визита президента Эмиратов сказал, почему бы и нет, да, на площадку Абу-Даби.
После этого все сразу, о, ну
после этого, да, уже сказали, что все, да, уже определились. Но я думаю, тут, наверное, если первый фактор, он географический, да, вроде Аляска, это не близко, да, до Эмиратов, наверное, быстрее бы долетели или да, тем более до Стамбула. Но фактор безопасности, да, потому что, чтобы попасть на Аляску, нужно пересекать, не нужно пересекать, да, фактически границы, там вот Берингов пролив рядом. И учитывая, что в отличие от других каких-то встреч, это все-таки такая топовая встреча, я не знаю, какая встреча круче, чем вот это, да, наверное, только, может быть, Си Цзиньпином, вот именно с точки зрения России, поэтому здесь это очень важно, да, вопрос безопасности. Ну и фактор может быть с нашей стороны какой-то исторический, да, может быть, это была даже идея Трампа, чтобы дать какой-то определенный пас России, чтобы задобрить нас, потому что ехать в Соединенные Штаты, ну, мы давно не ездили, да, там уже лет 10, да, сколько мы на уровне глав государств посещали Соединенные Штаты, там на Генассамблею ездил,
да,
Путин,
на,
да,
он ездил.
Да, Медведев ездил, а тут как бы, да, и Соединенным Штатам нужно было как-то вот назначить такое место, чтобы оно не ассоциировалось как-то вот с американским, наверное, империализмом, да, то есть тут скорее наоборот, что вот именно Россия контролировала как-то когда-то Аляску, и это какой-то определенный жест, может быть, со стороны Трампа для того, чтобы немножко погасить вот те негативные заявления, которые делаются им последние два месяца.
Нет, это крутое место и действительно неожиданное для всех. То есть это такой сюрприз. Ну, в общем, это креативно.
Ну и фактор это очень креативно, Арктики, да. Может быть, да, потому что периодически мы, вот, возникают такие вопросы у экспертов-журналистов, а как США и Россия собираются строить свои отношения в экономической плоскости, да, то есть даже без украинского урегулирования или даже в обход него. И многие эксперты, особенно вот в восточных странах, да, других крупных игроках в Европе и Китае, немножко обеспокоены тем, что вот Россия уже сколько лет, да, десятилетия бодается, три десятка лет бодает Соединенными Штатами, а тут Трамп задумал какое-то сотрудничество в районе Арктики по освоению арктических месторождений и, может быть, даже вот по Северному морскому пути.
Кирилл Дмитриев сказал сегодня, что встреча Путина и Трампа принесет мир и глобальную безопасность. Он написал об этом в соцсети X. В то же время, вот сейчас последнее я читаю, Белый дом рассматривает возможность приглашения украинского президента Владимира Зеленского на Аляску в преддверии встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. NBC News сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и трех человек, проинформированных о внутренних дискуссиях. Вот эта вот идея пригласить туда Зеленского, да, эта же идея исходит от европейских стран, и собственно, европейские страны же очень забеспокоились, когда поступила вот эта информация, что встреча будет на Аляске. Для них это тоже было, судя по всему, сюрпризом. Как вы считаете, возможно ли действительно приглашение туда Зеленского? Будет ли оно?
Ну, тут, на самом деле, больше в глаза бросается первая часть вот обозначенного вами пассажа, да, о том, что вот встреча Путина и Трампа, да, со слов Кирилла Дмитриева, принесет мир и благоденствие, да, то есть всеобщую такую стабильность. И вот это меня больше, на самом деле, интригует, потому что, ну, кладя руку на сердце, да, никто из экспертов, мне кажется, не может сейчас хоть как-то спрогнозировать, о чем могут договориться Путин и Трамп, да, то есть это на уровне предположений. Угу. И вот это, на самом деле, очень такое далеко идущее заявление. Складывается ощущение, да, конечно, западные СМИ частенько подливают какие-то фейки, да, в инфополе. Угу. И вот последний из них был о том, что вот Россия и США вроде как договорились на решение конфликта на тех условиях, что ДНР, ЛНР, будут за Россией в административных границах, а Херсон и Запорожье там, где существует фронт. И я как бы не хочу здесь полностью их опровергать, но и исключать этого, мне кажется, тоже не стоит. Да, не как вот полное, да, решение этого конфликта, но как часть вот предложений, которые могут быть на столе у двух президентов. Но что касается Зеленского, здесь абсолютно верно, Анна. Да, это идея именно европейцев, и они сразу после того, как была объявлена эта встреча на Аляске, они поспешно сделали совместное заявление, да, там лидеров европейских стран, Франции, Германии, Италии и в том числе Великобритании. Угу. И был также визит Джей Ди Венса в Великобританию, да, где он встречался с Дэвидом Лэмми, главой МИД Великобритании. И европейцы через Трампа, конечно, да, россияне ничего пока не могут навязать или донести, потому что они сами обрубили связи, пытаются все-таки запихнуть вот вагон российско-американского поезда на Аляске Зеленского. Формула у них простая. Ничего об Украине без Украины. И более того, не только Украина. Они сейчас и зондируют почву для того, чтобы Европа участвовала на этих переговорах. Но понятно, что те условия или видения, которые есть у Дональда Трампа, оно, мягко говоря, не совпадают с тем, что от него требуют европейцы и тем более украинцы.
Существует еще такая версия, ну, по крайней мере, некоторые политологи об этом писали, что Дональду Трампу так не очень нравится Владимир Зеленский.
Да, это открытый факт, это и не только сообщения в СМИ, да, хотя таких очень много, но и вот вспомнить хотя бы встречу в Белом доме, где Трамп, в общем-то, показал, да, не только кто дома, в доме хозяин, но и насколько необоснованно поведение президента проигрывающей страны, да, вот та самая, может быть, уже банально, но все равно она остается актуальна, да, фраза «у вас нету карт». Это первое, и второе, Трамп недоволен тем, что Зеленский граничит на грани Третьей мировой войны, да, о чем он ему тоже сказал. Ну и помимо этого, за рамками встречи Трамп несколько раз говорил, ставил под сомнение легитимность Зеленского. Это, кстати, один из ответов на вопрос, да, почему Зеленский вот так сразу не может присутствовать. То есть Путин не исключает встречи с Зеленским, но учитывая, что у него с легитимностью, мягко говоря, не все в порядке, это может быть встреча в виде исключения. То есть если на этой встрече уже будет что-то подписано, и об этом, кстати, и Песков, и Лавров, и другие наши
чиновники. Это должна быть уже финальная точка.
Да, прям так и говорится, да, что Путин с Зеленским готов встречаться, если будет поставлена точка.
Угу. А меняется ли вообще риторика сейчас вот, европейских лидеров в связи с вот этими вот последними событиями? Это же было для многих неожиданностью, что когда Трамп объявил о том, что будет вот эта вот встреча, собственно, тет-а-тет. И это было, ну, как бы для многих, скорее всего, в Европе шоком. Вот, например, страны Северо-Балтийской восьмерки NB8 выступили совместным заявлением, в котором одобрили инициативу президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. Я напомню, что в состав NB8 входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония.
Ну, если говорить про эти страны, конечно, они, будучи менее влиятельными, да, даже внутри Евросоюза они боятся ущемления, да, не все, конечно, эти страны, Норвегия не входит, например, боятся ущемления своего суверенитета, да, и поэтому они всегда, вот даже когда между Россией и Европой было все хорошо, они тогда постоянно искали поддержку у Соединенных Штатов для того, чтобы продавить свои позиции, да, даже вот в прошлой каденции Трампа, когда он ругался с Меркель из-за Северного потока, из-за других проблем, угрожал вывести войска, поляки тут же спохватились, сказали, давайте к нам, ваших военных, да, и мы им дадим приют, да, и пропитание, у нас будет теплее и сытнее. Но вот в нынешней ситуации они же там говорят в целом, что мы поддерживаем Трампа. А если говорить про детали урегулирования, они, конечно, у них немногим отличаются от того, что предлагает тот же Мерц, Макрон. То есть, ну, вот я посмотрел, да, реакция была такая, что нужно учитывать мнение Украины, там, в целом мы поддержим переговорный процесс. Но самая большая дилемма и загадка сейчас вот для меня в том, как Европа будет относиться к той идее, о которой говорил Трамп, да, про обмен территорий. Потому что они же все время говорили про территориальную целостность Украины, а тут как бы вот в одном СМИ я прочитал западным, что они вдохновились этой идеей, да, то, что обмен территорий, что не только Украина уступает. Другие, наоборот, расстроились, что Трамп там пытается торговать украинской территорией. И мне кажется, ну, правда в том, что они сами для себя еще не решили, как вот нужно решать этот конфликт. То есть, ну, для них главное больше, наверное, имиджевая сторона, чтобы хотя бы как минимум там была Европа, чтобы Европа не ударила лицом в грязь.
Да, да? Потому что Мерц даже говорил, ну, не забудьте Европу-то.
Да, а так, пожалуйста, но по всем вопросам, в принципе, у Трампа есть чем надавить на Европу. Он, конечно, немножко их утешил, когда начал нам угрожать санкциями и поставками оружия Украине. Но сейчас уже третий, да, у них произошел шок, когда при всех этих угрозах Трамп готов видеться с Путиным и как-то немножко нивелировал тему. Точнее, не он, а вот Госдеп заявил о том, что, ну, это тоже достаточно обтекаемо с этими ультиматумами. А вот у Трампа есть рычаги давления на Европу, да, мы недавно видели эту торговую сделку, когда он прогнул их на 700 миллиардов, точнее, нагнул на 750 миллиардов долларов, и на эту сумму европейцы должны покупать у Америки нефть и газ. И по многим другим направлениям, ну, в принципе, по самому украинскому регулированию, и европейцы об этом говорят в открытую, что мы хотим обеспечения нашей безопасности, но без Соединенных Штатов это невозможно.
Угу. Но он их, да, нагнул, в то же время это и по нам удар, да, потому что откровенно, да, американцы заявляют, что мы хотим, например, заменить российские нефть и газ своими ресурсами.
Отчасти это так, но даже вот в самые горячие, хотя, мне кажется, не было, да, ни горячих периодов в СВО, но я имею в виду в самом начале, в открытую, там немецкие журналисты говорили, что та же самая нефть российская, да, через Турцию, через Индию попадает в Европу. Мне кажется, здесь, наверное, более такой решительный шаг, это именно ввести санкции против стран БРИКС, если они будут полномасштабные. А с другой стороны, конечно, ну и в Европу, мне кажется, мы не делаем уже на них такую большую ставку, да, то есть мы уже рассчитываем на рынке стран БРИКС, да, глобального мирового большинства, и мы потихоньку перенаправляем туда свои
ресурсы. Да, мы уже фактически их перенаправили, но теперь Штаты говорят, что мы хотим, собственно, почему они будут вторичные, не вторичные, они тариф просто повысили для Индии, чтобы Индия отказалась от нашей нефти, да?
Да.
А Индия говорит, что, вы знаете, ребят, ну а как, а куда нам деваться-то?
И Индия, и Китай, и Бразилия, то есть, ну, БРИКС, по сути, своим костяком ополчился на Трампа и дал ему понять, что это все не сработает. Даже, кстати, была информация о том, что вот те тарифы, которые Соединенные Штаты ввели в Индию, они касаются каких-то несущественных вещей, да, то есть там на какие-то дешевые товары, которые не сильно будут бить вот по двусторонней торговле России и Индии.
Угу. А, еще про Европу, да, Times написали, что коалиция желающих не хочет отправлять свои войска на Украину. Ну, собственно, это было понятно, что они не хотят. То есть непонятно, к чему они хотят до конца, это тоже непонятно, да. А вот что они все-таки хотят, как вы думаете?
Ну, вот если бы эта новость была при последнем сроке Байдена, да, тогда бы можно было сказать, что это сенсация. Но об этом же в открытую сказал Фридрих Мерц пару месяцев назад о том, что тема европейских миротворцев, она как бы исчерпана. То есть, ну, Европа пыталась по максимуму продавить свои условия, да, вот с тех пор, как Дональд Трамп вошел в Белый дом. Это и миротворцы, и территориальная целостность Украины. И сейчас они, кстати, вот в своем совместном заявлении также пытаются убедить Трампа, что даже если ты не принимаешь Украину в НАТО, ну, не надо давать юридических обязательств, что этого никогда не будет. И они смотрят на реакцию Трампа, да. По миротворцам Трамп, по сути, их отшил, да, то есть и пришлось адаптироваться. По каким-то санкционным темам не было такой ясности, да, и Трамп поэтому, они поэтому на этом спекулируют, и даже сейчас говорят, что несмотря на встречу Путина и Трампа, надо все-таки немножко махать, да, этой санкционной дубинкой. И по территориям, да, с одной стороны, Трамп намекал на уступку территории, да, вот последняя фраза «компромисс», там, обмен территориями, но мне кажется, в глубине души все-таки европейцы рассчитывают, что Трамп там будет как-то завышать ставки и пытаться от России добиться каких-то уступок, да, причем не только по Херсону и Запорожье, но и по Донбассу, да, который Россия еще не контролирует полностью.
По Донбассу уступки, но мы же не пойдем на это.
То есть они хотят, ну, самое максимум, мне кажется, на что Европа хочет согласиться, это вот заморозка по линии фронта. Собственно, их план сейчас, вот сердцевина их плана, который они навязывают Трампу именно по решению конфликта, связана с прекращением огня. Они говорят, давайте сначала остановим боевые действия, и потом будем придумывать решение конфликта, да, урегулирование. То есть у них даже такая цитата была, да, пока там гремят пушки, мы не можем вести вот под грохотом пушек какие-то переговоры. Ну, это понятно, у них свои корыстные цели, они понимают, что Россия выигрывает. И западные СМИ вот последние два месяца, в июле часто об этом писали, что темпы продвижения российских сил на Украине, они самые масштабные и высокие за всю историю СВО, да, и вот эти последние новости, Покровск, Часов-Яр, скоро еще какие-то будут, да, крупные приобретения, они прям напрягают Европу.
Ну вот уже европейские лидеры, неоднократно я уже это читала, призывают уже Зеленского к тому, чтобы, ну давай, друг, мы заморозим, да, это все, признай уже все-таки де-факто эти территории, а де-юре, ну, мы не будем де-юре это признавать, ну, чтобы как бы к чему-то вообще прийти.
Ну, я думаю, между Украиной, на самом деле, Европой сейчас больших каких-то расхождений нету. Я думаю, оба этих игрока, да, если их так можно назвать, согласны на тот вариант, чтобы заморозить линию фронта и де-факто признав, не признавать де-юре. То есть, ну, оставить это там на следующем поколении для того, чтобы в будущем эту тему... То есть, ну, если послушать, на самом деле, ну, украинских там пропагандистов, да, того же самого Гордона, по-моему, он в списке у нас террористов, да, как минимум запрещен, они вообще рассчитывают на то, что даже если сейчас Украина тактически проиграла, она в долгую выиграет. Они рассчитывают на то, что даже если сейчас Россия берет вот эти территории под контроль, в будущем в России будут какие-то катаклизмы, да, то есть они рассчитывают на экономический кризис, да, они говорят, не надо слишком рано радоваться, там потом вас все эти последствия настигнут, и мы будем дожидаться развала развала России. И вот когда Россия развалится, да, на что они мечтают, вот тогда мы будем забирать свои территории обратно.
Хочу поговорить еще, не можем мы об этом не поговорить, да, о достижении, собственно, договора между Арменией и Азербайджаном, да, при посредничестве США. Ну, как это, по крайней мере, преподносится, да, что это при посредничестве США. Парафировали двустороннее мирное соглашение, а потом оба лидера, да, и, собственно, Алиев и Пашинян заявили, что выдвинут Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Вот, это очень интересно. Еще я видела, посмотрела видео, где Трамп сидел вместе с Алиевым, и они друг другу говорили, там, такие респекты. Вы великий президент. Нет, это вот вы великий президент. Там друг друга они хвалили, да. Зангезурский коридор стал маршрутом Трампа уже везде в СМИ. Позиция, какова позиция здесь России и Ирана? Иран сначала там что-то покричал немножко, вот, повзмущался. Но сегодня уже вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении. Это заявил глава МИДа Ирана. То есть все, уже они позицию свою поменяли как-то очень быстро.
Ну, по поводу комплиментов здесь можно еще и добавить про ключи от Белого дома, которые сначала как будто Трамп вручил только Алиеву, но оказалось, что и Пашиняну, да, поэтому тут смысла нету соревноваться, да, кто там изобрел долму, кто круче. То есть, но оба крутые, да, в глазах Трампа и Трамп в их глазах. А что касается именно этого Зангезурского коридора, ну, по факту, обе республики, да, Южного Кавказа, они остались довольны, потому что сколько они ругались из-за этого коридора, да, сначала говорили, что вообще не подпишем никакую сделку, потом вывели этот вопрос за пределы соглашения, а тут оказалось еще и смогли ее инкорпорировать, и Азербайджан, по сути, здесь получает, как и хотел, да, выход на Нахчеван, да, на свой, вот, на свой эксклав, а Армения получает гарантию, да, от Соединенных Штатов, что это не будет контролироваться Турцией или Азербайджаном, да, но по факту это будет контролироваться Соединенными Штатами, и ряд, кстати, известных достаточно личностей, вот я недавно слушал бывшего главу МИДа Азербайджана Эльмара Мамедьярова, и вот он сказал, что на вопрос о том, будут ли там американские разведчики, он сказал, что это секрет Полишинеля, да, то есть здесь не должно быть никаких иллюзий. С точки зрения России и Ирана, мне кажется, все-таки, конечно, Россия обидна, да, потому что изначально вот в трехстороннем заявлении, как там было написано, что этот коридор контролирует силы ФСБ России. То есть, конечно, мы бы хотели, чтобы Россия контролировала. Но именно если брать вопрос опасности и угрозы, да, кому страшнее, я думаю, здесь, конечно, иранцы объективно больше, да, беспокоятся. Не потому, что там будет создан какой-то тюркский коридор, или что они будут отрезаны от Армении, да, но тут как бы сама Армения дает на это согласие, какие претензии, но вы же с ними сотрудничали, а именно фактор Америки, да, что именно Соединенные Штаты здесь будут присутствовать с Америкой при всех там намерениях и переговорах с Трампом, да, у Ирана не все решено, поэтому они беспокоятся. Но в то же время можно заметить двусмысленность, даже трехсмысленность, да, в поведении Ирана, потому что КСИР говорит, чуть ли не начнем скоро войну с Арменией и Азербайджаном, да, так действовать нельзя, и напоминает про СВО. С другой стороны, глава МИД Ирана Ракче говорит, вроде как все решили, это будет просто какой-то там транзитный маршрут, ничего страшного. А Пезешкиан говорит, ну, это вообще нам не угрожает.
То есть, да, вот,
В самом Иране тоже нет определенности, но я это связываю с борьбой все-таки реформаторов и
консерваторов. То есть идет все-таки вот эта борьба, это не какая-то несогласованность,
да, просто это именно внутренняя борьба. И, ну, лучше всего она, конечно, проявляется именно в переговорах с Соединенными Штатами, да, потому что консерваторы считают, что американцы империалисты, они всех кидали, оккупировали, убивали, разрушали, с ними говорить не о чем, да, с этой большой сатаной. А реформаторы говорят, нет, надо пытаться говорить там, где можно, потому что мы хотим обновления экономического развития, разработки наших нефтяных месторождений и газовых, и вот здесь, конечно, начинается борьба.
Ну, и еще Али Хамини.
Али Хамини, да, он, ну, стоит как бы во главе этих реформаторов. И он, конечно, мне кажется, особенно после вот этой 12-дневной войны, ведь переговоры-то не возобновились, да, при всех там заявлениях. Мне кажется, он все-таки для себя решил, что, ну, с Америкой разговаривать бессмысленно, да, что даже Трамп такой весь хитрый, меняющийся, да, как рыба в воде плавает, но он все равно Америка. Это Соединенные Штаты, которые, от которых ждать чего-то хорошего не имеет смысла.
Не имеет смысла Ирану ждать от США никогда. Ну, собственно, это, наверное, справедливо.
Ну да, ну за современную историю после 79-го года, каких-то положительных вещей иранцы от Америки не видели. Да? Сплошные негативы, сплошные наезды, санкции, экономическое давление, удушение и вот последние
просто бомбежки
удары,
уже. Бомбежки, да, да, просто бомбежки. Доктор политологии университета Зальцбурга, автор телеграм-канала Камран Ликс, Камран Гасанов. Сегодня в студии «Умных парней». Далее новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. У нас сегодня в гостях доктор политологии университета Зальцбурга, автор телеграм-канала «Камран Ликс», Камран Гасанов. Здравствуйте, Камран, еще раз.
Приветствую, Анна.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру, прямая видео- и аудиотрансляция, трансляция эфира. Я, знаете, что хотела спросить, так немножко от темы отойдя. Сергей Марков сегодня написал интересное в своем телеграм-канале, что, может быть, нам не стоит быть слишком прямолинейными с Трампом, может быть, стоит ему льстить, поскольку все любят, он любит лезть. Ну, он такой, в принципе, простой парень, Трамп, веселый, немножко как ребенок, он любит лезть, и поэтому, наверное, стоит ему льстить. Там европейцы ему льстят, Рют его называет просто папочка, папочка, ну, все как-то пытаются, да, может быть, нам тоже стоит как-то с ним так вот.
Ну, смотря на каком уровне, на уровне там журналистики или на уровне экспертов, конечно, никто не запрещает, и это, наверное, неплохо, если какие-то делаются реверанса в сторону Трампа, да, но если мы говорим про какой-то государственный уровень, да, уровень глав президентов, там, премьер-министров, то льстят обычно те лидеры, которые понимают свою зависимость от Соединенных Штатов, да, так-то, конечно, но если прям начинать измерять там статистикой или степень там влияния на всех, все равно Соединенные Штаты оказывают так или иначе влияние, но в разной степени, да, то есть там больше на Европу, еще больше на Польшу отдельно, если взять, еще больше на Украину. И если по нисходящей взять, да, там можно взять Бразилию, потом Индию, Китай и Россию, да, то есть по наименьшему влиянию. И, конечно, в нынешних условиях, я думаю, даже вот то, что делали, например, Эрдоган и Путин, да, Эрдоган иногда называл Путина другом, даже вот в разгар сирийского конфликта, когда не все гладко было. Но с нашей стороны это будет неправильно. Ну, во-первых, потому что это президент Соединенных Штатов, да, с которыми мы даже посольство там не можем нормально восстановить их работу, да, и каждый наш дипломат не чувствует себя там уверенно в безопасности. Но и в силу положения на мировой арене, да, вот сейчас Россия является, хоть и не полностью, да, но все равно победителем. То есть это, по сути, единственная страна в мире, при всем уважении к Китаю, другим игрокам, и исламскому миру, и Ирану, это единственная страна, которая смогла выдержать давление Соединенных Штатов после того, как был объявлен однополярный мир, да, то есть с 91 года. И поэтому в этой ситуации как-то делать комплимент Трампу, мне кажется, это будет неправильно понято, и в том числе и самим Трампом, да, потому что он такой человек, он немножко как животное, да, то есть он чувствует слабость или силу, и в зависимости от этого общается с теми, кто приходит к нему на переговоры.
Но он, да, несомненно, чувствует все-таки силу Владимира
Путина. Он пытается там перетянуть,
да,
руку, да, там даже был такой мем по поводу Фридриха Мерца, да, когда он ездил в США на первую встречу с Трампом, чем он может его удивить? И все немецкие журналисты говорили, что ростом. То есть он такой высокий, и поэтому с ним не получится, как Шольцем. Но рост ростом, конечно, да, но именно в плане силы, конечно, Россия в той ситуации, когда может себе позволить не пытаться как-то, да, там облизывать или гладить Трампа по головке. То есть, ну, Трамп сам должен быть заинтересован общаться с Путиным, потому что от Путина зависит, ну, не только дадут ли ему Нобелевскую премию или нет, да, при том, что Путин его не выдвигает на Нобелевку, выдвигают другие страны. Но по факту, получается, это зависит больше от российского президента.
Угу. А, интересно, я тоже вот Польшу упомянули, да, которая зависит от США полностью. Вот Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши, новый президент, инаугурация была, он там речь толкнул. И очень интересно, что Дональд Трамп прислал ему на инаугурацию подарок, а этот подарок оказался скульптурным изображением американского орла. Он мог бы, в принципе, и свое прислать, на самом деле, но он прислал вот американского орла. Это, ну, такой говорящий, в принципе, подарок, согласитесь.
Ну, каждой страны, члена Европейского Союза, да, помимо флага их собственной страны, рядом обязательно находится европейский флаг. Да, даже когда они совершают иностранные визиты, они постоянно вот его пихают. Но в случае с Польшей, да, понятно, что это мог бы быть и американский флаг, потому что Европа и Европой, да, вот это сотрудничество, экономическая интеграция, но все-таки реально поляки все еще рассчитывают именно на американцев, да, на их военную мощь, на их политическую мощь. И поэтому, ну, Трамп вот чем отличается от других президентов, он, даже будучи способным к договоренностям, он все говорит прямо. Вот даже на той встрече, когда он мирил Пашиняна с Алиевым, да, и подписывали это соглашение, он там о чем сказал, что как бы ни пошла война на Украине, мы все равно в плюсе, потому что мы продаем вооружение. Мы продаем оружие Европе на миллиарды долларов, да, и мы это говорили на уровне экспертов, да, европейцы и американцы об этом не хотели говорить, хотя понимали. А вот Трамп взял и сказал.
Ну, он честно, собственно, это говорит.
Да?
То есть он, в принципе, довольно прямолинейен, но надо отдать ему должное. Давайте поменяем немножко тему. Западные страны заявляют о намерении признать Палестину. В общем-то, все больше и больше этих стран. Канада, Великобритания, Франция, Мальта. Сегодня стало известно, что Австралия тоже хочет признать. Что вообще происходит, да, ну, понятно, почему в Европе это уже происходит, это стало ли это вообще какой-то неожиданностью для Нетаньяху и для того же Трампа, например?
Ну, неожиданность только в том смысле, что это следующий шаг, да, то есть если раньше они могли просто ограничиться какими-то заявлениями, их все равно Израиль игнорировал, ну, и нету гарантии того, что и это не проигнорируют, сколько... Ведь мало разве стран, которые признают ту же самую Палестину, да, во главе с Россией. Ну, разве как-то это влияет на поведение Израиля? Но это, во-первых, чувствительный момент, да, потому что, по сути, европейские страны в свое время, да, особенно Великобритания, Франция, приложили руку к созданию государства Израиль. И они считают, что, ну, израильтяне, что европейцы должны всегда их поддерживать. Ну, особенно Германия, да, которая недавно ввела оружейное эмбарго. То есть вот любое такое поведение в Израиле воспринимается как, не знаю, поощрение Хамас, да, или можно обвинить их в фашизме. И признание Палестины для них это больше такой символический момент, да, то есть еще Соединенные Штаты не признали, да, у Израиля свои есть планы. Почему именно сейчас? Потому что Израиль готовится уже к третьей, да, военной операции. Вот была первая операция сразу после атаки на Израиль со стороны Хамас. Потом было перемирие, которое, кстати говоря, Трамп продавил, да, вот перед своим приходом за день до инаугурации. Потом была операция «Колесница Гедеона», которую Израиль провел, и она тоже не ознаменовалась каким-то большим успехом. И сейчас Израиль хочет полностью оккупировать Газу. То есть не частично, там, не взять только север, да, или до середины, до каких там линий, или оставить им право исхода.
Да, они уже администрацию даже определяют.
Да, и Газу полностью оккупировать, и более того, западный берег реки Иордан, это вот еще одна часть Палестины, которая крупнее, с Иерусалимом, да, и там тоже уже есть определенные намеки, да, недавно как раз министр национальной безопасности Израиля совершил молебен, да, иудейский в мечети Алякса, то есть, ну, в принципе, посещение иудеями не запрещено, да, и Алякса, и еврейских святынь мусульманинами, но вот именно вот этот обряд, он, конечно, продемонстрировал, да, подлинное намерение. Кстати говоря, еще в прошлую каденцию Трампа, по-моему, это был вице-президент, да, Соединенных Штатов, он показал Нетаньяху картинку с изображением Иерусалима, и вот на этой картинке не было мечети Алякса. То есть они хотят оккупировать, и европейцы, вот, конечно, поздно, да, надо было это делать давно, когда счет на убийство шел на десятки тысяч, да, там уже больше 50 тысяч. Но вот Европа хочет как-то показать, что она тоже в этом участвует, да, она не хочет поощрять там агрессию Израиля, даже несмотря на исторические связи, но все равно тут упирается все в вопрос эффективности. Я думаю, это все равно не даст никакой эффект, потому что Израиль игнорирует всех и вся, даже вот Байдена, да, они в свое время игнорировали. И плюс Соединенные Штаты могут в последний момент их притормозить. Потому что внутри Европы даже нету консенсуса, да, там Германия говорит о том, что мы не будем как бы на опережение признавать, мы будем признавать как часть решения этого конфликта. А Трамп через своего пресс-секретаря сказал вообще о том, что европейцы таким образом поощряют Хамас. И вспоминая то, о чем мы говорили, про инструменты давления Трампа, да, экономические, в плане милитаризации, в плане поставок вооружения, я думаю, Трамп тут тоже закулисно отправит определенные сигналы Европе, что не стоит торопиться. Но, конечно, вот эта военная операция Израиля, если она все-таки состоится, и этому, кстати, сопротивляются не только европейцы, но и сами израильтяне, да, и вот вчера там 100-тысячные митинги проходили в крупных городах Израиля, то, конечно, это будет очень такая большая гуманитарная катастрофа, на которой уже вынужденно, мне кажется, будут реагировать не только европейцы, но и Трампу придется на это реагировать.
Mm-hmm. Но просто сейчас настроения в Европе, да, они абсолютно пропалестинские. Это уже не секрет. И практически во всех европейских странах это происходит. Вот у нас слушатель пишет, Григорий Санкт-Петербург, Франция мусульманская страна, почему бы не признать Палестину? Ну, это, конечно, утрировано, что она мусульманская. Да, там много арабов. Их действительно много, например, Марсель, это, ну, это исторический арабский вообще город, там очень много, их действительно очень много, это большой процент населения, и, собственно, поэтому и такие пропалестинские настроения, и якобы, вот я читала, что кто-то вот написал, что якобы это там неожиданность какая-то для Нетаньяху, наверное, уже и не такая неожиданность-то, в принципе.
Ну, ряд европейских стран, по-моему, даже Австрия, да, они... Вот после решения Международного уголовного суда они сказали, что да, если Нетаньяху к нам приедет, мы его арестуем. И в Израиле все серьезно к этому относятся, да, вот в ответ на угрозы со стороны европейских стран в Израиле, ну, конечно, по инсайдам, но уже говорят всерьез о том, что они готовы к разрыву отношений, да, с Великобританией, разрыву как минимум к... отношения между разведками, да, то есть Израиль же делится разведданными с европейскими странами, разорвать всякие контракты по вооружениям. Но это, кстати, на самом деле иллюзия, что Израиль, да, только зависит от Европы, и европейцы поставляют Израиль. Израиль тоже участвует в европейских оборонных инициативах, да, вот та же самая Германия пару лет назад хотела, чтобы Израиль им построил систему ПВО, да, эффективную. Наверное, сейчас бы не стали этого делать после последних иранских атак, да, которые превратили ПВО Израиля, ну, что-то напоминающее дуршлаг. Но тогда они активно об этом говорили, и Израиль должен был им помочь построить эту систему ПВО, против кого бы вы думали, против России. Потому что Германия еще вот до Мерца, они уже начали готовиться к защите от потенциального нападения, как они говорят, России.
Да и не только они, Шольц, да, он там пытался. А вот интересно, кстати, взять Германию, да, вот у них был Шольц, который был достаточно слаб. Сейчас Фридрих Мерц, который, по-моему, еще слабее.
В плане внутриполитических позиций? Ну, с одной стороны, да, у Мерца же вообще он там с третьего раза, да, только смог избраться.
Он, да, не смог даже избраться.
У него нету полной легитимности. Ну, у Шольца была проблема в том, что вот если Мерцу приходится договариваться только с одной партией, Шольцу приходилось договариваться еще с двумя, да, со свободными демократами, зелеными, из-за которых, собственно, и развалилась его коалиция, да, когда они не смогли утвердить бюджет, отчасти из-за Украины. Ну, Мерц, да, внутриполитически тоже не в лучшей ситуации, хотя тут только один партнер. Но я думаю, тут нужно смотреть и на внешнеполитические измерения, да, потому что при Шольце, мне кажется, это все-таки давление. Трамп же только недавно, да, пришел к власти, не было такого. Там была полная поддержка со стороны Соединенных Штатов, да, и Шольц рассчитывал на это, что при помощи Соединенных Штатов мы сейчас... сможем остановить Россию. А когда он уже уходил, как раз-таки уже Трамп, да, как раз избрался практически в этот день с этим кризисом, Шольц неожиданно позвонил Путину, потому что он понял, что запахло жареным. И вот это как
раз... И наконец позвонил.
Да, это как раз-таки и на Мерца тоже оказывает давление. И Мерц же тоже время от времени при всей своей истребинности говорил о том, что в принципе, можно разговаривать с Россией. Но не потому, что мы любим Путина, а потому, что в Америке другой президент.
То есть они признали все-таки это.
Они ориентируются, да, на Соединенные Штаты целиком и полностью, но понимая, что германский автопром, он целиком и полностью зависит от благорасположения в Белом доме, да, и европейская вот эта военная машина, да, которую они создают, если там на 150 миллиардов они сами будут производить, да, вооружение, выдавая кредит из европейских банков, то 650 миллиардов – это поставки Соединенных Штатов.
Угу. А поэтому Европа, она, в принципе, там не важно, да, кто будет у власти. Вот эти вот смены глав, собственно, правительства, президентов – это абсолютно, в принципе, не важно для нас.
Ну, если говорить именно с наших позиций, я думаю, скорее, да. То есть я как-то не вижу, чтобы Европа вот сама бы одумалась, собралась и пошла бы против Соединенных Штатов, да, либо в сторону конфронтации с Россией, либо наоборот в сторону замирения. Потому что даже вот те более-менее адекватные правительства, которые были раньше, они же все равно были продавлены Соединенными Штатами. Кстати, и Джон Керри, да, бывший госсекретарь, и Джозеф Байден, который тогда, кстати, был вице-президентом, они в открытую сказали, что европейцы мешкали, а мы их смогли убедить в том, что надо все-таки включать санкции против России.
Но году. Ситуацию на самом деле ничего не поменяет, да, кто-то говорит, что ну вот, там альтернатива для Германии, может, вот вдруг она сейчас немножко поменяет имидж, и вдруг она там соберет, наконец, большинство голосов.
Но внутри альтернативы для Германии тоже есть раскол. Там есть и атлантисты, и те, которые симпатизируют нам. Ну и помимо отдельно взятой страны, да, уже есть государства, в которых адекватное правительство. Да, та же Словакия, Румыния, Венгрия. Но какой это и дает эффект, да? Но мы все-таки видим, что на исходе, при всех сопротивлениях Орбана, Фицо, все-таки Европа, вот поменять поведение Европы, для этого нужно какой-то существенный перевес. Пользу именно вот нормальных, с нашей точки зрения, властей.
Но речь идет все-таки о таких странах, как Словакия, да, Венгрия, ну, все-таки основа Европы – это Великобритания, Германия, Франция.
Да.
Что греха таить, да, как было, так и есть, ничего здесь
вот не даже не по меняется. Той же Палестине, да, Испания, казалось бы, приняла вот это решение о признании Палестины, но на Европу это вообще не оказывает никакого эффекта, да, и тем более по Украине, но действительно вот эти три государства. Я бы даже сказал, что Великобритания сейчас можно рассматривать как страну члена Евросоюза. Кстати, в одном из постов пару месяцев назад Медведев сказал, и об этом я тоже согласился с ним, что Британия может вернуться в состав Евросоюза. И мне кажется, все к этому идет, потому что Британия тоже понимает, что полагаться на самих себя в отдельности, да, на свою глобальную Британию, и тем более на Соединенные Штаты вот с таким Трампом, не получается. Поэтому единственный вариант – это как-то кооптироваться, кооперироваться с Германией и Францией.
Но тогда у них до сих пор рефлексия по поводу своего вот этого вылета, собственно.
Да, кстати, недавно проводили опрос. Там больше половины британцев сказали, что они хотели бы возвращения в состав Евросоюза.
Да, это не секрет. Ну и к тому же им теперь приходится преодолевать погранконтроль для поездок в Европу.
Да, и бизнес утек в немецкие города, да, из Британии, поэтому они получили еще и экономический удар.
Да, Британия сейчас как бы не в лучшей такой, не в лучшей форме. Хотелось бы поговорить еще про вот этот самый однополярный или многополярный мир, да, раньше был двухполярный, а США считают, что мир должен быть однополярным, как кричала Кондолиза Райс, вы же проиграли холодную войну? Вы же проиграли холодную войну, вы должны, да. Мир должен быть. Ситуация сейчас, как вы считаете, кардинально поменялась, да, вот, собственно, БРИКС, страны БРИКС, которые пытаются, конечно, сейчас нагнуть Штаты, вот уже откровенно, смогут ли они противостоять вот этому американскому влиянию?
Ну, мне кажется, вот ответ на этот вопрос кроется в том, кто больше всех возмущается, да. Вот если взять период до, может быть, СВО, да, во многом, в основном были недовольны вот этим попытками США навязать империализм, однополярный мир, страны глобального юга, да, они постоянно были в роли жертвы, либо возмущались, да, либо от бессилия, либо просто, да, страдали напрямую от этого, как и там Ирак, Афганистан, другие страны, то сейчас больше всех возмущаются именно на Западе. То есть вот БРИКСом, да, именно. Вот даже, кстати, на один из саммитов БРИКС, по-моему, в ЮАР напрашивался очень упорно Макрон, да, потому что он-то немножко хитрее оказался, да, он понимал, что это разрушить невозможно, и лучше в него встроиться, изнутри там устроить какой-то разлад. А Трамп в открытую, да, сказал, что я там буду вводить тарифы, причем перепутал там Бразилию с Испанией, да, сказал, что Испанию мы тоже накажем.
Ну, это обычное у него, в принципе.
Да, он, ему без разницы, да, какие там Грузия, Армения, Азербайджан, да, когда Испания даже не такого размера, чтобы его замечать. Но эти планы мы видим, что все равно не работают, да, потому что, как мы вначале сказали эфира, и Индия, и Бразилия, и Китай, они обозначили, что не будут подчиняться американскому давлению. И это объективно понятно почему. Потому что если взять совокупный потенциал вот трех стран, я даже говорю не весь БРИК, а вот РИК, который в свое время придумал, да, эту идею Примаков, Россия, Индия, Китай, то они по совокупному ВВП, конечно, по паритету покупательной способности, они сравниваются со странами большой семерки. И если, допустим, Китай и Индия, они дают огромный промышленный потенциал, да, то есть их ВВП опережает страны Европы, и Китай опережает Соединенные Штаты, то вместе с Россией они еще могут дать, ну, конечно, до этого далеко, да, и вряд ли это произойдет, но потенциально, да, если вот так помахать дубинками, то и военные могут дать ответ, да, то есть они могут проводить торговлю и защищать эту торговлю силой своего оружия, да, потому что совместно армии этих трех стран, они, конечно, не только сравняются, да, но и даже опережают армии западных стран. И поэтому, прибавляя туда еще и ресурсную базу, да, в экономическом плане Индия и Китай нас опережают, да, и по промышленному производству. Но что есть у России, это ресурсы. То есть это огромные ресурсы, про которых сейчас говорят все, кому не лень, да, и не только про традиционные виды ресурсов, которые до сих пор в почете, да, и сделка Трампа и Европы показала. Но и те самые редкоземельные металлы, да, которые, кстати, есть у Китая и у России. И вот основываясь на этой ресурсной базе, Индия с Китаем могут спокойно продолжать свое экономическое развитие, не опасаясь какого-то давление со стороны Соединенных Штатов.
То есть вы считаете, что все-таки не испугал их Трамп, да? В свое время же все-таки Трамп выигрывал торговую войну у Китая. Ему это удалось.
Ну, Китай пошел на соглашение, да, и они обещали тогда закупать продукцию американского сельхозпроизводства, да, нефтянки и так далее. Но я бы не сказал, что американцы прям смогли их раздавить, да, вот. После этого же были последние угрозы, да, вот только когда Трамп угрожал драконовскими санкциями. В итоге он сам там давал отсрочку Китаю, понимая, что, ну, уже на дворе не 2017 год, да, а 2025, и Китай уже совсем другой. И с тех пор БРИКС расширился, да, на 6 стран. И поэтому в нынешних условиях, я думаю, все-таки Трамп при всех своих угрозах, он понимает, что... То есть это его стиль. Он угрожает, может, что-то вводит, но все-таки он рассчитывает на сделку даже с тем же самым Си Цзиньпином, да, и, возможно, на вот это 80-летие победы, да, над Японией, которая будет в сентябре в Китае, и Трамп приедет. Я не исключаю, что там могут быть и встречи Алиева и Путина, да, это было бы, наверное...
Неплохо.
Неплохо, да, для того, чтобы с глазу на глаз поговорить вот о существующих проблемах и решить их вот в очном формате. И, конечно, ну, не говоря уже про Путина и Си Цзиньпина, которые там будут точно встречаться.
Да, потому что немножечко сейчас такое напряжение у нас все-таки в отношениях, да, с Азербайджаном. Причем сегодня пришла вот эта вот новость, что Азербайджан выделил Украине 2 миллиона долларов для закупки электрического оборудования. Сразу все так как-то возбудились, да? Хотя здесь подчеркивается, что эта финансовая помощь Киеву оказывается в гуманитарных целях, потому что... по газокомпрессионной станции был нанесен удар, и, собственно, это надо все восстанавливать.
Ну, всегда контекст все решает, да, в каком контексте вот мы читаем эту новость. То есть раньше эти новости нас не сильно, да, беспокоили.
Да, теперь,
Песков, кстати, тоже говорил, что мы об этом в курсе, да, но тут все-таки я бы различал, да, одно дело там то, что делают европейские страны, да, даже, кстати, Турция уже перестала, насколько я понимаю, поставлять вооружение, и другое дело гуманитарная помощь. Но если там начать составлять список, мне кажется, там очень много будет стран, которые даже вроде бы дружественные к России, и тем не менее оказывали какую-то там гуманитарную помощь, да, и... Конечно, здесь все зависит от контекста.
От контекста. Доктор политологии университета Зальцбурга, автор телеграм-канала Камран Ликс, Камран Гасанов был сегодня в студии «Умных парней» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо большое, Камран.
Спасибо, Анна.
Анна Соловьева, всем пока.